Адалин Черно, Софи Вебер, присвоенная мужем сестры. Глава первая. Этот день не отличался ничем особенным. Я рано проснулась, собралась в университет, отсидела две пары и сбежала, чтобы провести несколько часов с Джамилем. Мы давно не виделись из-за праздников, соскучились друг по другу. Как только сажусь к нему в машину, он тут же набрасывается. Хочет поцеловать, но я не позволяю, отстраняюсь. Только обнять разрешаю, и все. Не думаю, что до свадьбы уместно что-то еще. «Ух», — выдает он.
«И когда я смогу попросить твоей руки? Сил нет терпеть».
«Скоро, Джамиль, скоро. Еще чуть-чуть. Траур по сестре вот-вот закончится, и тогда попросишь. Отец сейчас не в духе».
«Не могу ждать. Хочу тебя, а ты ничего не позволяешь. Мы ведь все равно поженимся». «Марьям, ну когда?»
— шепчет мне на ухо. Отстраняю его, а потом, сжалившись, говорю. «Давай сегодня, вечером. После ужина я отпрошусь у родителей камини и к тебе пойду. Заберешь меня на углу дома». Его взгляд загорается, губы растягиваются в улыбке, карие глаза светятся счастьем. И я тоже загораюсь идеей. Мы точно поженимся, как только Джамиль попросит моей руки. У отца нет причин отказать. И я очень хочу. Мы с Джамилем обо всем договорились. Как только я закончу университет, смогу пойти работать. С детьми мы спешить не будем, поживем в свое удовольствие. Домой возвращаюсь позже обычного. Задерживаюсь с любимым. Когда сидим в машине и обнимаемся, вообще теряем счет времени. Я в последний момент замечаю съехавшую блузку, поправляю, и дверь в квартиру распахивается. На пороге стоит отец. Разозленный чем-то, взгляд мечет молнии, а губы сжаты в тугую полоску. При виде меня он сужает взгляд и хмурит брови. Бросает взгляд на часы, затем на меня. Я туплю свой взгляд в пол тут же. Понимаю, что провинилась.
«Где была?»
«Я... Задержали нас в университете. Один из одногруппников подрался, проводили воспитательную беседу».
«Сброд», — презрительно выплевывает отец. «Изначально он был против, чтобы я училась.
Всячески противился этой идее, запрещал. Убедило его только то, что многие мои подруги шли в университет. В итоге он согласился, но с условием...
«Ты, Марьям, эти мысли о работе и независимости брось. В дом мужа ты войдешь женщиной».
Я тогда на все соглашалась, а теперь хотелось сбежать из-под его надзора.
«Иди»,
— командует и кивает вглубь квартиры. Я быстро прошмыгиваю мимо него и закрываюсь в комнате. Слышу, как отец разговаривает на повышенных тонах. Затем до меня доносится глухой удар, и все стихает. Вообще все. А потом звучит тихий голос мамы. Внутри все сжимается. Я знаю, что папа никогда не поднимет на нее руку, но все равно хочется выйти и спросить, в чем дело. Правда, я все же не решаюсь. И только когда слышу хлопок двери, аккуратно приоткрываю дверь своей комнаты и выхожу. Маму нахожу на кухне. Она стоит у стола, поникнув. «Мам?» Она резко разворачивается. «Случилось что-то?»
«Руки твоей попросили, доченька».
«Как? Уже? Я ведь просила Джамиля повременить, подождать, пока я дам сигнал. Получается, он не выдержал? И поэтому отец сейчас так зол».
«Иди к себе пока», — говорит мама. «Отцу пока лучше не попадаться на глаза».
Скрываюсь в своей комнате, достаю мобильный и пишу сообщение Джамилю. «Я ведь просила подождать. Ничего сегодня не будет». Блокирую телефон и швыряю его в сторону. Я зла на него безумно. Рано было об этом говорить, по реакции отца вижу. Не готов он так быстро после первой дочери и вторую замуж выдавать. Я стараюсь заниматься, но то и дело думаю о том, что теперь. Отца долго нет, он как ушел, так и не возвращается. Облизится время ужина. Не помню, чтобы хотя бы раз папа не вернулся на ужин. Сегодняшний день не исключение. Папа возвращается через полчаса, и мама тут же командует выходить. Я как на плаху иду, честное слово.
Хочется все-все Джамилю высказать. Как он мог вообще? Я сажусь с краю стола, опускаю взгляд в пол. Чувствую, что провинилась. Вообще в моей семье все проще, не так, как у других. Среди всех моих подружек я самая свободная, поэтому и отношения уже завела, познакомилась, влюбилась. Мы собирались рассказать все, но Лейла попала в ДТП и погибла. Папа был сам не свой. Мама лила слезы за старшей дочерью. Я просила Джамиля подождать, а он... Не прощу ему. Беру в руки вилку, кое-как ковыряю приготовленную мамой еду. Кусок в горло сейчас не лезет.
«Скажи ей, Айдар».
Я сглатываю, замираю с вилкой в руке.
«Арслан потребовал тебя, Марьям»,
— произносит. Первые несколько секунд мне кажется, что я ослышалась. «Арслан? Но он ведь...» Я поднимаю голову и растерянно смотрю на отца. «Что значит «потребовал меня»?» — спрашиваю. «Он женат на Лейле. Был».
«Лейлы больше нет»,
— сухо говорит отец.
«А теперь Арслан хочет жениться на тебе».
Шокированно смотрю на маму, ища поддержки, но она лишь кивает.
«У него есть такое право», — объясняет. «Сараратный брак, Марьям. Он требует его».
«Откажите», — говорю решительно. «Это ведь не закон, обычаи, которые мы не обязаны со...»
«Тихо»,
— грозно произносит отец. Я вздрагиваю, так и не договорив.
«Замуж за него ты пойдешь, Марьям. Выхода другого у нас нет. Мы с ним сделку заключили в бизнесе. Если он ее расторгнет, мы по миру пойдем.
«Он приедет завтра», — говорит мама. «Заберет тебя к себе». Глава вторая. Я медленно опускаю вилку на тарелку, стараясь не издать ни звука. «Завтра?» Голос звучит тихо, почти шепотом. «Но, папа, я...» Слова застревают в горле. Не могу продолжить. Внутри все сжимается в тугой комок.
«Все решено».
Отец возвращается к своей еде. Словно мы только что поговорили о погоде, а не о моем будущем.
«Арслан приедет после обеда. Мама поможет тебе собраться».
Я смотрю на свои дрожащие руки. Пытаюсь успокоиться, но слезы непроизвольно скатываются по щекам. «Папа, все же решаюсь. А может, ты поговоришь с ним?» — спрашиваю с надеждой. «Мне ведь доучиться нужно, а Арслан, он живет далеко, в глуши». Отец поднимает на меня тяжелый, усталый взгляд и вздыхает. Я без ответа понимаю, что это невозможно. Они уже договорились обо всем, заключили сделку, и мое мнение больше не имеет значения.
«Нет, Марьям, все уже решено. Ты едешь завтра».
«Но ты обещал, папа, обещал, что я закончу университет, что я выйду замуж по любви. Разве это не ты говорил? Мы ведь не соблюдаем все эти обычаи, мама!» Восклицаю, глядя на нее и ища поддержки, но она лишь прячет глаза. «Все бесполезно. Они уже решили и продали меня за бизнес, о котором так сильно переживают». Встаю из-за стола с резким звоном посуды, которую нечаянно задеваю. Смотрю на родителей, как на предателей, и молча ухожу в свою комнату. Прислоняюсь к двери спиной и закрываю глаза. Тут же встает образ Арслана. Грозного, злого, разъяренного. Я видела его таким однажды, когда приезжала погостить к сестре и случайно зашла в кабинет. Он разговаривал с Лейлой. Они ссорились, но она, кажется, ни капли его не боялась. А я — очень. Я тогда извинилась, закрыла дверь и поклялась, что больше никогда не поеду в их дом, и не ездила. А теперь он хочет забрать меня туда навсегда, сделать своей женой. Я встаю с кровати, подхожу к двери и слышу разговор родителей. Приоткрываю дверь тихо-тихо и обмираю.
«Другого выбора нет», — строго говорит отец.
«Но, Айдар, мы ведь не уверены в нем. Что, если это он причастен к тому, что случилось с Лейлой, и мы отдадим ему нашу вторую дочь? «И что будет с Марьям? Мы ведь обещали, ты обещал!»
«Хватит!» — резко обрубает отец. «Я все решил. Другого выхода у нас нет. Так или иначе, она выйдет замуж».
Я закрываю дверь и делаю несколько шагов назад. То, что я услышала, никак не хочет укладываться в голове. Арслан может быть причастен к смерти сестры? В дверь тихо стучат. Я знаю, что там мама, но не хочу открывать.
«Мари»,
— шепчет тихо, — «открой, пожалуйста». Не могу быть холодной, когда она так со мной разговаривает. Открываю ей, разрешаю зайти. Она стоит с подносом в руках, на нем мой недоеденный ужин.
«Доешь, доченька», — тихо говорит мама. «Тебе нужны силы».
Она ставит поднос на стол и поворачивается ко мне. «Когда вы это решили, мама?»
«Мари,
когда? Вчера, месяц назад, сразу после смерти сестры?»
«Арслан сказал нам в тот день, когда Лейлы не стало».
«Значит, захотел меня сразу. Удивительно, что ждал столько. Он не из тех, кто ждет, будь то женщина или рабочий контракт. Он привык брать. И ломать тоже привык. Я помню, как изменилась сестра всего через пару месяцев после брака с ним. Из веселой, вечно улыбающейся хохотушки она превратилась в бледную тень. Меня это тоже ждет? Это же участь? Я буду такой же? И что в конце? Меня не станет так же, как и ее?
«Мам, я не хочу»,
— шепчу ей.
«Я совсем не хочу за него».
«Знаю, Марьям». Она тяжело вздыхает и присаживается на край кровати, похлопывая рядом, чтобы подозвать меня. Она делала так в детстве, и я бежала к ней, сломя голову. Я и сейчас иду. Сажусь рядом, смотрю на нее отчаянно. Знаю, что она ничего не может сделать, но не надеяться не могу.
«У нас нет выбора». Когда Лейла вышла за него замуж, отец подписал с Арсланом контракт в бизнесе. С тех пор все пошло в гору, но у Батыева теперь контрольный пакет акций. «Малыш, папа пробовал с ним поговорить, предлагал больше акций, лишь бы тебя оставить, но он непреклонен».
«Почему я?»
— спрашиваю, словно мама знает ответ.
«Не знаю. Сказал, одной семьи хочет. И сделку в бизнесе привел в пример, мол, заключили уже».
«Он неплохой человек, Марьям».
«Неплохой?» Едва не взвизгиваю. 5 минут назад она говорила отцу, что Батыев может быть причастен к смерти Лейлы, а теперь неплохой человек?
Перед глазами всплывает его образ. Чернющие глаза, густая борода, пронзительный взгляд карих, который я помню, как задержался на мне всего раз. Я тогда впервые приехала к ним погостить, и он рассматривал меня, когда я купалась в бассейне. Неужели еще тогда заметил?
«Арслан обеспечит тебе хорошую жизнь, Марьям. У него большой дом, деньги. Ты ни в чем не будешь нуждаться».
«Я боюсь его. Он мрачный, мама, опасный. Я помню, как он кричал на Лейлу».
Мама меняется в лице, поджимает губы. Ей то ли самой страшно, то ли мне кажется.
«Это уже решено. Давай соберем вещи».
Она поднимается и открывает мой шкаф. Достает оттуда одежду, начинает складывать. А мне хочется закричать. Попросить оставить все как есть и не трогать.
«Это что, Марьям?»
спрашивает мама, сомнительно глядя на блузку, купленную мной самостоятельно. Она откровенная, слишком. И мама ее еще не видела, потому что я покупала ее для...
Джамиль!
За своей злостью на него я совсем забыла о том, что мы договаривались встретиться, и что именно я ему пообещала сегодня. «Это мне подарили, в университете», — вру со спокойным выражением лица. «Мама, а можно мне пойти к подружкам сегодня? Попрощаться?»
«Ох, не думаю, что папа разрешит».
«Пожалуйста, это последний день. Потом он не разрешит их увидеть, я уверена».
Мама поджимает губы, а затем кивает.
«Иди. Я прикрою перед отцом. Скажу, что тебе плохо, чтобы не беспокоил сегодня».
«Спасибо». Я вскакиваю с кровати в приподнятом настроении. Выход из ситуации нашелся внезапно. Вряд ли Арслан захочет брать в жены обесчещенную невесту. А сразу после того, как Джамиль станет моим мужчиной, он попросит мои руки у отца. Глава третья. Выхожу из дома через полчаса, когда отец уходит в свой кабинет. Мама провожает меня до двери, крепко обнимает, просит не задерживаться.
«Будь осторожна», — шепчет. «И возвращайся до полуночи. Отец не должен узнать».
Киваю и выскальзываю за порог. На улице уже темно, фонари едва освещают дорогу. Иду быстро, почти бегу к углу дома, где должен ждать Джамиль. Его машина стоит там, где обычно. Я открываю дверь и падаю на сиденье, тяжело дыша.
«Марьям!»
Он тут же обнимает меня.
«Что случилось? Ты не отвечала на звонки, я с ума сходил!»
«Но все равно ждал». С улыбкой говорю и придвигаюсь к нему.
«Конечно, ждал».
В его голосе проскальзывают самодовольные нотки.
«Ты же знаешь, насколько важна мне».
«Джамиль». Прижимаюсь к нему, вдыхаю знакомый запах его одеколона. «Поедем к тебе?»
«Так сразу?»
«Да», — говорю с придыханием. «Веду себя так, как мне не свойственно. Знаю это, но я должна лишить Арслана возможности стать моим первым мужчиной».
«Я с ребятами договорился. Мы к ним сначала. В клуб, ладно?»
«Мне только до полуночи можно», — говорю ему. «Потом нужно вернуться домой».
«Я тебя отвезу. Мы на полчаса всего, и потом ко мне».
Я соглашаюсь, хотя и не хочу. Клубы мне никогда интересны не были, да и друзья Джамиля мне не очень нравятся. Мы с ними не ладим. Они постоянно подбивают его на сомнительные авантюры. В клуб приезжаем через 10 минут. Джамиль берет меня за руку, переплетает наши пальцы и уверенно ведет меня внутрь. Там я сжимаюсь от чересчур громкого звука, шокированно щурюсь от освещения и жмусь к сильной спине Джама, потому что боюсь, что меня тут просто растопчут толпой. Здесь очень много народу. Все толпятся, кричат, пьют явно не минералку с соком, потому что вокруг все напрочь пропахло алкоголем и сигаретами. Кажется, тут можно покурить наргиле. Джамиль находит своих друзей за столиком в углу. Они приветствуют его громкими возгласами, хлопают по плечу. На меня бросают короткие взгляды, кто-то усмехается, другие закатывают глаза. Один из них, Тимур, кажется, усмехается.
«О, Джам привел свою принцесску! Наконец-то познакомимся нормально!»
Сажусь рядом с Джамилем, стараясь не показывать дискомфорт. Музыка гремит так, что голова раскалывается. Вокруг столько людей, что становится душно.
«Что будешь?»
— кричит мне в ухо Джамиль. «Сок», — отвечаю. Он смеется, обнимает за плечи.
«Расслабься немного. Вот, попробуй».
Протягивает мне бокал с чем-то розовым.
«Там алкоголь?» «Совсем чуть-чуть. Даже не почувствуешь».
Качаю головой. Джамиль пожимает плечами и залпом выпивает предложенный мне коктейль. Морщится.
«Что-нибудь не бабское есть?»
— спрашивает. Его друзья разражаются хохотом, протягивают ему бокал с пивом. Я сижу молча, чувствуя себя не в своей тарелке. Время тянется мучительно медленно. Джамиль увлекся разговором с друзьями, почти забыв обо мне. Я смотрю на часы. Уже половина одиннадцатого. Когда мы уже уйдем отсюда? «Джам!» — дергаю его за рукав. «Нам пора!»
«Еще рано, детка!» — отмахивается он. «Посиди, послушай!»
Я снова откидываюсь на спинку дивана. Вдруг один из парней, кажется, его зовут Ренат, придвигается ближе.
«Что такая грустная?»
— спрашивает. Морщусь, потому что от него разит алкоголем.
«Джамиль тебя не развлекает?»
«Не грустная. Отстраняюсь, насколько позволяет возможность».
«Да ладно, пошли потанцуем».
Он хватает меня за руку и пытается потянуть за собой. «Нет, спасибо». Вырываю руку.
«Да брось, один танец».
Он становится настойчивее, наваливается на меня.
«Я сказала нет».
Уже громче говорю, пытаясь оттолкнуть его.
Джамиль наконец замечает происходящее.